Привет, друзья! Вы слушаете 632-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, из древней Месопотамии мы переносимся чуть ближе во времени, но несколько менее близко в пространстве. Скорее, в такое абстрактное пространство мы попадаем. И о чем же, Думнин, мы поговорим сегодня?
Поговорим мы о досуге и подходе к нему в разные времена, эпохи и в разных местах, от древности до современности. Вот что вообще понималось под досугом, часто менялась идея, да? То есть вот у нас, например, в языке слово «досуг» означает как бы некое свободное время. От нее есть всякие слова типа там «досужий», то есть какой-то, знаете, негативная коннотация, там «досужие бездельники» всякие.
Да, да. У кого много свободного времени, тот бездельник,
полезным,
да, очевидно.
«Досужий», да, и можно сказать, что мне вот не досуга, это звучит как бы респектабельно, да, означает, что ты человек занятой, деловой, всякой ерундой, и тебе заниматься некогда, вот, и... Куча всяких поговорок в разных культурах про то, что делу-то время, а потехи час. Тут, правда, ее надо трактовать двояко. Дело тут не только в том, что делу время, то есть большое, вот, а потехи час, то есть маленький. Но и то, что этот час потехи, он должен быть. А то иначе загнешься. Очень, кстати, правильный подход у предков был. Потом надо понимать, что в большей части истории человечества досуг воспринимался как сословная привилегия определенного общественного класса. Потому что когда вы с утра до ночи машете лопатами, мотыгами, вилами и прочим, вот, грузите, возите, вам не до досуга.
Да, сил на досуг не остается.
Из этого вытекает также то, что для значительной части, если не для всех, досуг, в странах, где сезонность какая-то выражена есть, досуг тоже был сезонным. То есть основные, как бы, развлечения и прочее были привязаны к каким-то временам года, сезонам, либо потому что... В них можно было этим заниматься физически, допустим, сезон охоты или там, когда погода хорошая и можно, допустим, на лодках кататься.
Да. Или сезон там катания на санях каких-нибудь.
На санях, да, лыжах всяких с коньками, либо, как вариант, сезон, когда сельхозработы все приостановлены, заниматься все равно нечем. Вот, все сидят, надо что-то делать, чтобы не свихнуться. Вот, все начинают развлекаться. Также наблюдается чередование в авраамических культурах периодов праздников и воздержаний.
Есть.
Например,
такое, да.
Перед и после, да, Великого Поста почти у всех христианских культур какие-нибудь затеи народные. Ну, начнем мы, как обычно, с глубокой древности, с древнего Египта. Там, в принципе, все было разделено по классам, то есть там были рядовые труженики, работавшиеся на ирригационных сооружениях и строительстве всяких храмов и прочего. Каковым полагался паёк зерновой в день, пиво там сколько-то, вот, и на это они должны были жить, там, жену, детей кормить и так далее. Им, соответственно, развлекаться было особо некогда, потому что работали много. Поэтому для них, в общем, досуг ограничивался популярной настольной игрой «Все нет». Мы вот, когда проводили мероприятие, недавно там как раз присутствовал один наш друг, который как раз занимается популяризацией всяких исторических настольных игр. Там в том числе он и синец тоже популяризует. То есть там такая 30-клеточная доска, она же коробка для фишек. и нужно, по-моему, десяток фишек там переставлять по ней. В это играли все, в том числе вот работники во время перерывов во всяких тоже были не прочь. Развлекали себя и окружающие игрой на музыкальных инструментах простых, дудочках, барабанчиках. Для более богатой публики действовали профессиональные музыканты с лютнями, полноценными флейтами, арфами, в том числе весьма большими, которые стационарные, то есть там не в руках держать надо. Для простого народа также была доступна, когда они не были слишком заняты, рыбалка и охота. Рыбы в Ниле всегда было много, охотились на всякую птицу. Вот, нильских гусей держали дома как питомцев вместо собаки. Таких вот. Кроме того, популярными были выступления всяких сказочников, потому что у древних египтян была фиксация на загробном мире.
Ага.
И, собственно, в этих сказках все эти байки про богов и прочие там легендарные события сохранялись. Частично поэтому мы их, собственно, и знаем сейчас. Периодически для народа устраивались всякие гуляния, как правило, приуроченные к религиозно-календарным всяким событиям. Ну, Новый год, например, у них справлялся массовыми гуляниями с раздачей народу всякого пива, вот, чтобы гуляли и славили фараона. Те, кто был побогаче, могли заниматься чем-нибудь поинтереснее. Например, охотиться не на всякую мелочь, а, например, охотиться с луком и вообще упражняться в стрельбе из лука. Лук для египтян – это царское искусство. Ему в обязательном порядке учили наследника фараона.
И больше никого?
Потому что... Нет, ну почему? Много кого у них. В армии было много лучников. Я просто к тому, что именно как занятие, это было достаточно элитарное дело.
Понятно. Как теннис.
Потому что
одно время у нас
луки...
в стране.
Ну да, ну, понимаешь, как бы луки в Египте были дорогие. По той простой причине, что для лука годится далеко не всякая древесина. Вот, угу. А в Египте даже и всякую древесину ты не найдешь. Поэтому они импортировали подходящее дерево из Нубии. Это далеко. Это Судан. Современный. Причем Судан уже даже южный. Даже не тот Судан, который остался. То есть довольно там долго приходилось доставлять до Нила и еще вот по Нилу сплавлять. Соответственно, упражнения с луком и охота с ним – это занятие для богатых и знатных. Охотились в том числе, используя, например, прирученных этих самых прирученных шакалов всяких, собак, выведенных из них, гончих. Охотились
класс.
На бегемота, например. Да, на льва, на крокодила. Короче, в общем, на, так сказать, на опасную, престижную дичину. Надо вам сказать, что вообще опасность престижной дичины с течением столетий сильно менялась. Например, почему Ктесифон... Ктесий, по-моему, просто... Извините, я уже путаю. Короче, придворный врач был такой грек этнический персидского царя, который нам оставил миф о единороге Моноцеросе. Доказывал, что живет где-то в Индии, ну, то есть далеко. Некий дикий осел, у которого во лбу есть прямой рог, окрашенный в цвета радуги. Полосками. И вот, по-видимому, просто такой рог, раскрашенный таким образом, он видел где-то при дворе. Ему придавались мистические свойства. Почему вот осел? Потому что дикий осел с точки зрения региона это престижная дичь. Он стремительно, свирепо обороняет свою жизнь. Поэтому это царская дичь. Вот. Нам сейчас на слово охотиться неинтересно, потому что у нас оружие есть. А тогда это было целое дело. Опять же, богатые могли отправиться на прогулку по Нилу на личной ладье с гребцами со своими. То есть они могли, допустим, по течению подняться, чтобы насладиться ветерком, прохладой, посмотреть там по сторонам. Себя показать тоже, это очень важно, демонстративно, так сказать, что вон, мол, я какой еду тут на лодке. А потом спуститься вниз по течению под парусом и причалить домой и поспить как раз на вечерний пир. Пиры тоже были важной частью, ну как, в общем-то, у любой культуры. Люди должны есть, вот, и они хотят вкусно есть. Поэтому это важная часть всяких празднично-досуговых мероприятий. Вот, где гостям подавалось всякое экзотическое с точки зрения египтян еда, пиво, вино импортное, вот, где играли музыканты и плясали танцовщицы. Обратите внимание, что для древних культур танцы – это не столько развлечение для тех, кто танцует, сколько развлечение для тех, кто смотрит. И танцоры и всякие танцовщицы были весьма низкого социального статуса долгое время. Только к средним векам умение хорошо танцевать стало приличным для богатых и знатных. И вошли в моду именно балы, как место, куда ты сам ходишь танцевать, а не других развлекать.
Ну, то есть это как современный балет, понятно, например, да? Какой-нибудь. Когда ты ходишь посмотреть, как, собственно, это делают другие, потому что сам ты так не можешь.
Ну да, но тут надо еще учитывать, что ты не то, что не можешь, ты еще и не хочешь, потому что, я не знаю, это примерно как, не знаю, смотреть на, не знаю, там, какие-нибудь, даже не знаю, с чем сейчас сравнить. Сейчас у нас нет такой социальной, как бы, стигмы. Ну, короче, в общем, вы поняли, это было развлечение от профессиональных танцоров, и полагалось на это смотреть. А самим возлежать и глядеть. Близко к этому и в античной культуре был устроен досуг. То есть, например, вот у греков у них к досугу было отношение особое, потому что они любили философствовать. Вот. И в том числе, кстати, занятия философией считались за хороший досуг, потому что это развивает духовно. И наоборот, осуждались в большинстве полисов те, кто досуг проводил просто за ничего не делание. Были, правда, исключения. То есть, например, записана история, как некий спартанец проездом бывший в Афинах услыхал, что некоего молодого, значит, гражданина осудили за праздность, и он возвращается в глубоком унынии. И спартанец сильно удивился и сказал: «Покажите мне человека, которому свободу вменили в преступление». Просто потому, что для спартанцев как бы занятий была военная служба или учение, вот, и как бы все.
Класс.
Все остальное они считали, ну то есть как бы пировать, нет, это излишество, надо питаться в коллективных столовых, философией заниматься, это для всяких слабаков и пидоров. Вот, короче, в общем, только спорт они, в общем, уважали, а остальное не особо как-то. Значит, с точки зрения более развитых культурно афинян, допустим, досугом в основном могли пользоваться полноправные граждане полисов, то есть это люди, так сказать, в основном богатые, рабовладельцы, домовладельцы, которые живут за счет того, что у них есть доля земель доставшиеся им от предков, в окружающий полис Хория, то есть в сельскохозяйственном поясе земель, вот, которая обрабатывается либо, если все плохо, ими и их семьей, либо рабами. А как бы вот у них по этой причине было много времени, чтобы заниматься ерундой всякой, и они старались вместо ерунды себе найти более достойные занятия, которые бы их возвышали еще больше. То есть, конечно, важным был спорт. Всевозможные состязания по бегу, борьбе, пятиборье, метание дисков и дротиков. Все это было частью разнообразных игр, самыми знаменитыми из которых были дельфийские, олимпийские, немейские, там еще куча всяких. Вот. Между прочим, не только спортом, правда, эти игры ограничивались. Там были, например, и гонки колесниц, вот, на которые все тоже ходили смотреть. Там были и состязания чтецов и ораторов. Чтецы с выражением должны были прочесть какую-нибудь поэму. Ораторы, соответственно, какую-нибудь мысль красиво донести. За это тоже присуждались призы. И эта подготовка к этому тоже считалась за полезную форму достойного свободного грека досуга. То есть для этого были даже заведены специальные, как бы, учебные заведения, где всем этим занимались, гимнасии, где готовили тренеры там специальные, часто тоже бывшие чемпионами какого-то там года. Для не сильно спортивных были зрелища другие. Это, разумеется, греческий театр, из которого, собственно, вырос современный европейский театр. Для этого были устроены, собственно, театры, сооружение с ярусами сидений. И, например, кто занимал призовые места на некоторых соревнованиях, получал, помимо лаврового венка и прочего такого, еще и, например, пожизненный абонемент на кресло в первом ряду. Mm-hmm. Почетные.
Круто.
Да, мог там сидеть. Да, это круто. Сидишь, все видят, что ты не какой-то там, а прям вот. Расходы на проведение этих мероприятий и периодические пожеребьевки возлагались на разных сильно богатых граждан города, которые обязаны были все это оплачивать. Жеребьевка была устроена так, чтобы попадала примерно поровну всем, а не так, что в этот год мне выпало и в следующий год выпало, так, знаете, разориться недолго. То есть собиралась комиссия, там выбирались пьесы из тех, которые драматурги притащили новые. Самые лучшие надо было, соответственно, отобрать, чтобы их показывать. С утра показывали всякие трагедии, на которых можно было жены и дочерей приводить. Потом начинались комедии. Жен и дочерей выгоняли обратно домой. Потому что нехрен. Комедии, на самом деле, у греков были довольно похабные, поэтому, в общем, еще удивительно, что они как бы считались за male only. Для тех, кто не мог себе позволить даже копейку на самые дешевые места, можно было тупо отправиться на главную площадь, которая у греков звалась Агорой, которая была одновременно базаром, площадью для народного собрания, местом для встреч, и, короче, все там общались, тусовались, передавали друг другу сплетни и всякое такое. В домах устраивались посиделки, так называемые симпозии. Симпозии по-гречески означало, что приглашаются мужики, друзья хозяина дома. Они все лежат, значит, на кушетках, потребляют из плоских таких чаш с двумя ушками, на ушат похожими маленькие, винище, разбавленное водой. А когда уже почти допил чашу, у тебя там на дне такой осадок остается от винища. У греков это было обычным делом ввиду слабого развития виноделия. Этот осадок полагалось, специально так подхватив за ушко сосуд за указательным пальцем, метнуть так, чтобы попасть в мишень, поставленную по центру комнаты. Это такая, так считалось, за такую застольную игру. Каттабас называлась. Их могли развлекать, опять же, приглашенные всякие музыканты, в основном девицы, мужики, по таким местам старались не ходить, хотя бывало всякое. Танцовщицы, акробатки, стриптизерши. Кроме того, бывало, что приглашали гетер. Гетеры — это как бы местный вариант гейши. То есть это не то чтобы проститутка, это такая как бы образованная, начитанная и как бы рассуждающая и мыслящая. То есть два слова должна уметь связать хотя бы. Мадам незамужняя. Потому что замужние должны как раз быть не шибко умными и образованными, читать, писать выучили, и хорош. Сидеть дома, ткать, прясть и особо никуда не лезть. Ну, а с ними, вы понимаете, скучно. Вот. А у гетер как раз с ними можно было про политику поговорить или там про искусство, про всякие там темы интересные, вот. Ну и разные другие забавы тоже бывали. Так же, как и всегда, богатые, которые могли себе позволить свободное время, занимались в том числе охотами. Вот. С собаками, вот, с луками, с дротиками, на всяких там ланей охотились, кабанов в том числе. Это считалось тоже за благородное времяпровождение. Ну и, наконец, можно было заниматься философией, записавшись к какому-нибудь философу в ученики и сидеть с ним где-нибудь там, либо у него дома, либо где-нибудь там на природе и вести всякие философские рассуждения. Тренироваться, например, в заучивании наизусть всякой классической поэзии тоже считалось за почтенное занятие, потому что ты их мог на всяких мероприятиях наизусть рассказать и приобрести социальный вес, особенно если с выражением. Были у греков и бани, но бани как бы до полноценного досугового центра развелись уже у наследовавших им культуру Средиземноморья римлян. Давайте, собственно, про них и поговорим. У римлян, с одной стороны, все было значительно демократичнее, а с другой, в целом, как бы богаче по возможностям, просто потому что страна крупнее, обширнее, разнообразнее, нахваталось разного всякого, денег, опять же, больше. Вот, возможностей тоже, поэтому там все было следующим образом. Значит, во-первых, все, опять же, путные люди, то есть, кто имел время заниматься чем-нибудь непроизводительным, надо вам напомнить, что в Древнем Риме достойным производительным занятием считалось земледелие, вот, или землевладение. Все остальное считалось за как бы второсортное занятие. То есть, например, заниматься ремеслом и торговлей. Вот, какой-нибудь. Это все работать там по найму, все это, в общем, считалось за ерунду. Если так вот вышло, что, допустим, мы с Аурлиеном какие-нибудь там римляне свободные, но так вышло, что не досталось нам земельных владений, где мы могли бы за счет труда рабов жить, мы могли записаться в клиентелу к какому-нибудь богачу. Желательно при этом высокого социального происхождения, при этом Были, разумеется, богачи и попроще, например, разбогатевших вольноотпущенников было немало. Вот, то есть бывших рабов, имеется в виду. Они, конечно, были богаты и тоже по-своему влиятельные, но все-таки считались за второй сорт. И вот в эту клиентелу мы записывались и каждое утро шли к своему патрону, покровителю, чтобы пожелать ему доброго утра. И нас сажали с ним завтракать, потом он куда-нибудь там шел, допустим, в баню, мы с ним же, он за нас платит. Мы с ним сидим, слушаем, что он там говорит, поддакиваем ему, смеемся над его шутками, вот, сопровождаем его обратно из бани, дома, значит, садимся с ним обедать, потом сопровождаем его, допустим, в цирк на какие-нибудь там представления, вот, он опять же за нас платит, потом идем домой, ужинаем у него, желаем ему спокойной ночи, возвращаемся к себе, вот, в квартиру в Инсуле в какой-нибудь, возносим молитвы за нашего патрона, чтобы он жил долго и счастливо, и мы за его счет. Вот так вот мы проводим день. Это считалось нормальным.
Класс.
В некотором смысле нечто подобное было в средневековом Китае, там, правда, немного не так это работало, там считалось, что всякому серьезному мужу благородному нужно иметь наставника. Как правило, это пожилой, длиннобородый, долговолосый чиновник, вот, которому надлежало ходить в гости, пить с ним чаи, задавать ему всякие вопросы в стиле «А вот у одного моего друга». Вот, слушать, чего он там мудро изрекает, посещать всякие мероприятия, которые он устраивает. Ну, допустим, свадьбу его дочери. Или там похороны какие-нибудь его тетушки. Угу. Возносить за него молитвы и вообще всяческие. Как бы. А когда ты сам немножко станешь поавторитетней, то и тебе самому тоже можно завести свою небольшую свиту более молодых, так сказать, учеников, которых ты будешь наставлять и все такое. Это считалось за очень приличное. Так надо всем. Старики должны учить, молодые учиться. Вот в таком духе. Скажи мне, кто твой наставник, так сказать, и я скажу, кто ты. Так вот, возвращаясь к Риму. Как я уже сказал, там было на широкую ногу поставлены массовые развлечения. Во-первых, это бани. Потому что баня для римлян — это не просто баня, как вот для греков, куда ходит помыться. А баня — это место, где целый спортивно-оздоровительный комплекс. Вот, потому что там мы проходим через ряд помещений, где нужно сперва постепенно разогреваться, играть в мяч для разминки, потом париться, потом мыться в ваннах, потом постепенно охлаждаться, расслабляться, сидя за беседами, опять же, за кубком винища, вот, и тарелкой какого-нибудь там изюма. И там же, например, можно было, если мы не в мяч хотим играть, можно было заниматься с гирями.
Угу. Качалка.
Да, качалка, да. Из-за большей демократичности туда же пускали и дамы, поэтому для спортивных занятий всяких считается, что в Древнем Риме изобрели почти современный купальник раздельный.
Угу.
Да. По крайней мере, на мозаиках и фресках римлянки изображаются прыгающими, всякие упражнения, делающими именно вот в таком виде, почти современным.
Класс.
Там, понятно, все могли по полдня качаться, париться, мыться, тусоваться. Вот, вели всякие разговоры, переговоры, заключали сделки и прочее. Для римлян был как бы... был термин как бы негоциум, да, негоций, да, то есть это означало дело, да, в нашем смысле.
Негоциант, вот оттуда же, да, negotiate по-английски, да.
Да, да. А был, наоборот, отсум.
Так.
Отсум, да, это, собственно, досуг.
Ага.
А негоциум, это как раз...
Типа деловые вопросы, ну, понятно, да.
Да, да. Соответственно, как негоциум, да и коциум предлагал, это не серьезно. Идея про work-life balance, это как раз римская придумка. Вот, соответственно, помимо бань были еще и всевозможные цирки, арены и прочие, где устраивались самые разные представления. Могли быть театральные, причем театр, опять же, был разный. Был театр дорогой, вот, на престижных площадках, где, например, всякие классические пьесы ставились, или новые пьесы, которые тоже были про что-нибудь там такое. А были театры такие, знаешь, попроще, на манер вариете, где ставились всякие простенькие смешные сценки, вот, или там, допустим, могли просто, это был тогдашний аналог порнхаба, вот, там просто, значит, артисты совокуплялись по-всякому затейливо, а публика веселилась, кроме шуток. Поэтому считалось, что в престижные театры ходить престижно, а в непрестижные ходит всякая рвань. Вот, всякие рабы, вольные отпущенные. А, кстати, про рабов. Рабам разрешалось с точки зрения, как бы, досуга все то же самое. То есть плати деньги, и абсолютно неважно, кто ты. Понятно, что на пир к императору тебя не пустят, вот, но на массовые мероприятия можешь ходить на какие угодно. Да, деньги доставай и плати, да. Плюс ко всему, рабы в Риме никак не отличались внешне. Это считалось важным, потому что, чтобы было не видно, сколько рабов.
А-а-а.
Потому что если они увидят, скажут, это тут полгорода рабы,
здесь
давайте
власть.
Мы их всех зарежем. Да. Да, ну нахрен это все дело. Поэтому обычного раба было не отличить от, в общем, свободного такого же социального положения. То есть, как бы бедный раб выглядел как бедняк, богатый раб как богатый, только, понятно, ему не хватало там вкуса и прочего обычно. Но... среди рабов было довольно много всяких образованных, они ценились тоже за большие деньги, потому что образованный раб, он лучше, чем необразованный. Он тебе может, например, с иностранных языков переводить всякие произведения, читать тебе. Это тоже было, кстати,
модно.
Престижным видом досуга. Позвать всех гостей, и твой ученый раб будет тебе напрямую с какого-нибудь... допустим, вы греческого не знаете, для римлян считалось престижным греческий. А как бы хочется послушать, про что там во всяких Илиадах, Одиссеях. Вот специально раба грека приобретаем, образованного, вдруг будет вам читать, на ходу переводить, что там такое. Это круто считалось. Да, так вот. На аренах, кроме того, проводилось всякое разное. Как правило, например, с утра начиналось с казни приговоренных преступников. Потом начинались всякие выступления, например, бои животных друг с другом или с бестиариями или венеторами, то есть специальными
гладиаторами.
Бойцами, которые... Ну, это хуже, чем гладиатор. Гладиатор престижнее, чем Это при том, что гладиатор, ну, совсем не престижен. Просто венетор — это совсем полное днище.
Да.
Могли даже устраиваться прям целые морские баталии. Представления, то есть там здоровенный, да, бассейн, и в нем кораблики настоящие, там на них бьются, там режут друг друга все, изображая там какую-нибудь древнюю битву при Саламине, что-нибудь такое. Гонки на колесницах, всякие, и, да, уже потом, во второй половине дня, начинались гладиаторские бои, на которых собирались целые фан-клубы, все там болели за популярного гладиатора. Вот. Короче, страсти кипели. Кроме того, проводились, как и у греков пиры и посиделки, только они, в отличие от греческих, были не только для мужиков, а туда надо было приходить с женами и с достаточно взрослыми и детьми тоже. Вот. И в отличие от греков, поэтому там никаких гетер не было. В них нет нужды. Можно с дамами образованными и так общаться, потому что кто-нибудь жену там привел свою, она там, допустим, какая-нибудь фанатка греческой драмы, она тебе всякое будет рассказывать весь вечер, пока не устанешь слушать. Туда же приглашали философов, вот, чтобы там, значит, за едой и питьем с ними что-нибудь каверзное обсуждать. Обсуждали и политику, всякие там ходы, какие могли бы продвинуть интересы заинтересованных участников и так далее. От римских, от греческих посиделок отличалось еще и тем, что греки на них довольно скудно питались. Там в основном на столе были сыры, лепешки горячие, виноград там какой-нибудь, яблоки там, какие-нибудь груши, оливки, ну и все. У римлян считалось за более приличное там подавать что-нибудь серьезное. Ну, например, барабульку.
Барабулька.
Это была супер, супер престижная рыба, да, дорогая. Чечевичную похлебку. Она импортная, тоже престижная и дорогая. Ну, в общем, ты понял. Чтобы произвести впечатление и поднять свой, опять же, социальный статус. Угу. А вот. Ну и, разумеется, тоже периодически проводили всякие массовые гуляния, на которых тоже предполагалось принимать участие, например, в религиозных церемониях, во всяких там церемонии бывали странноватыми, типа того, что нужно было ходить с прутом и стягать баб, вот, встреченных, еще там что-нибудь такое, жертвоприношениях во всяких. Периодически устраивались даже специальные такие братства для того, чтобы какой-нибудь религиозный культ отправлять, это тоже было, в общем, социально важным мероприятием. Ну, в общем, если вспомнить про Китай, да, чтобы не оставлять его совсем забросить, значит, в Китае считалось, что благородному мужу надлежит заниматься на досуге благородными искусствами. Например, играть музыку. Например, Конфуций же любил играть на своей флейте. Ну вот, значит, все должны тоже на чем-то играть. Заниматься рисованием, красками всяких пейзажей. С журавлями, водопадами, вот этими играми. Ну, их все видели 100 раз. Заниматься каллиграфией, то есть красиво выписывать иероглифами какие-нибудь изречения из классических произведений. Спорт тоже, в принципе, был благородный в некоторых смыслах. То есть, например, верховая езда, игра в поло, тоже где-то с империи Тан, стала популярной и престижной. А затащили ее из Средней Азии. Там до сих пор играют во всякое, тушкой козла и прочими предметами вместо меча. Стрельба из лука. Всякие боевые искусства, только обязательно изящные. То есть что-нибудь, например, там с какой-нибудь местной алебардой там, или с узким длинным мечом дзянем, то есть вот такие вот предполагающие богатую технику, короче, оружие. То есть не тесаком дао, которым солдат вооружали, которым крест-накрест руби, а вось кого-нибудь зарубишь, а именно вот чем-нибудь таким. Лук, дадао, дзян, вот это вот все. Вот это все считалось за благородное. Играть в го тоже считалось за благородное занятие. Сочиняйте, зачитывайте стихи, ходить в театр и смотреть на всякие представления, как правило, тоже такие знаете, драматические, трагические, где все умерли и так далее. Ну и уже упомянутая мной социальная жизнь со всеми этими наставниками и учениками, и совместным питьем чаев, прогулками по улицам и берегам рек, задаванием всяких вопросов, вот, и загадок, вот это все. Для тех, кто попроще и в благородные мужи не намыливается, обычно времени на развлечений было мало, поэтому развлекались они в основном во время всяких праздников. На китайский Новый год, на фестиваль лодок драконов, вот, проводили всякие гуляния, открывались ярмарки. На этих ярмарках открывались всякие там передвижные ларьки с шашлычками, гадатели, предсказатели чего-то там вам могли нагадать, бросая специальные кости. Можно было поиграть в всякие кости на деньги тоже. Угу. Азартные игры всякие сыграть.
Ставки на спорт.
Ставки на спорт. Причем спорт, как правило, бойцовый. А петушиные бои и бои сверчков.
Ух ты!
Да. Специально ловили крупных кузнечиков. Вот. И они бились друг с другом. Ходили в простонародные театры, где разыгрывали всякие сценки про то, как хитрый крестьянин надул глупого чиновника в таком ключе, да. Всяких скомороков смотрели, запускались, когда были изобретены фейерверки, изображающие там чего-то. Всякие артисты, шпагоглотатели, дыхатели огня, акробаты. Ну, в общем, то, что сейчас китайским цирком называется.
Угу.
Вот. Все это тоже потешало народ разъездами по стране. Вот. И простые люди пользовались как раз возможностью немножко оторваться от мотыги и чем-нибудь поразвлечься. Пожрать каких-нибудь пирожков там сладка, узнать, что в будущем еще будет хорошо от предсказателя, посмотреть на играющего на какой-нибудь там затейливой миниатюрной балалайке виртуоза. Короче, вот такое что-нибудь. Средние века в Европе, раз уж мы в Китае дошли до средних веков, когда там все немножко очухались от периода варварских королевств и сложился феодализм, то, опять же, развлечения были, как я уже сказал, во-первых, классово разделенными, во-вторых, сильносезонными. Потому что для благородных, как бы, считалось, что развлекаться положено, занимаясь, опять же, всякими благородными занятиями. Например, каждый мальчик, находясь в обучении на рыцаря, должен был осваивать 7 рыцарских искусств. Рукопашный бой и борьбу, стрельбу из лука 2, фехтование 3, езду на лошади 4, плавание 5, игру в шахматы 6. И там в разных источниках, в одних 7-м доказывается соколиная охота, в другим сложение стихов.
Да, я слышал вариант про
не
сложение
так важно,
стихов.
Факт, что... угу. Ну вот. Да, факт да. То, что и тем, угу. и другим все равно занимались, поэтому будем считать, что стихов. Помимо этого всего, чем можно было заниматься невозбранно, это считалось похвальным. Шахматы, например, считали за военную игру. Даже орден тамплиеров со всей своей строгостью шахматы разрешал как единственную настолку.
Mm-hmm.
Именно потому, что она типа военная, и поэтому она для них прилична. А так это был очень строгий орден. Например, тамплиера легко отличить от любого другого по нестриженной бороде. Им запрещалось бриться.
Mm-hmm.
Ну вот, значит, пока весна, лето, осень, соответственно, можно было позаниматься чем-нибудь сезонным. Как правило, это либо была очередная война за очередную мельницу с соседями, либо, если с войной не сложилось, а что-то делать надо, занимались, во-первых, охотой. Под охотой, понимаете, вот что, когда, вот, например, читаешь «Юность» Толстого, там он понимает, что он когда приехал в свое родное имение после долгих лет отсутствия жизни в городе, ему отец пожилой уже говорит, что, эх, жаль, охота кончилась. Ну ничего, с ружьем же можешь охотиться. Сейчас нам непонятно, что значит охота кончилась, и тут же с ружьем охотиться. Да. Кончилась, значит, кончилась.
Да. Как это? Без ружья, что ли, можно еще?
Охота имелась в виду с собаками, которые. То есть на дичь, которую надо именно загонять.
Понятно.
Зайцы, то есть это дичь, которую травят.
Угу.
Вот. Медведи летом тоже травят именно. Для этого нужны специальные своры собак, при них всякие там егеря, доезжачие, псари, которые будут, собственно, за ними следить, их разводить, вот, лечить их там, тренировать, дрессировать, собственно, направлять их на охоте. И нужны, соответственно, обширные владения, потому что все, пока ты его там загонишь, уже пройдет много километров бежать. Оленей там всяких, все это тоже считалось за хорошую дичину. Соответственно, для этого всего есть сезон, когда на все это охотится. Вот и поэтому охота тоже. Псовая травля была самым престижным видом охоты, который требовал, как бы, во-первых, наличия денег и владений. Часто бывало так, что мелкие владетели коллективно по окрестностям заключали пакт такой, что, значит, на охоту собираемся все вместе такого числа и, соответственно, травим по всем нашим землям невозбранно.
Разумно.
Такой, как бы, да, общий заповедник себе создавали. Для тех, кто такого доступа не имел, единственным способом поучаствовать было, если позвали какие-нибудь богатые соседи, графья, вот, поучаствовать, поприсутствовать хотя бы. Была охота и попроще, когда предполагалось охотиться без собак, а, так сказать, на, например, кабана с рогатиной и самострелами, или, как вариант, с ловчими птицами. Причем мелочно регламентировалось, на каком уровне знатности каких можно заводить себе птиц. Например, кречет был очень престижной птицей. И кречета можно было только высшей знати в большинстве европейских стран. Да. Соответственно, тоже дорогое удовольствие. Птицы эти, их надо тоже учить. Вот, они не вечные. Позволяло тоже бить всяких зайцев, гусей, уток. Вести всю эту дичину, значит, в замок и там пировать. Ну и, наконец, был еще один вариант. Загонная охота. Это для тех, кто охотиться не умел, но очень хотел. То есть, проще говоря, вас сажали в заимку с самострелами и, устроив туда при помощи красных флажков всяких такой коридор, егеря начинали загонять дичину. Дичь, напуганная всякими бубенцами, воплями и рожками, бежала, значит, между красных флажков, попадала прямо к вам, а вы ее раз-раз из самострелов. И получалось, что вы, как бы,
молодец,
задницу не оторвали, да, а дичи настреляли. Угу. Вот. Для всяких там пожилых или не сильно спортивных это был как раз вариант. Сильно богатые могли даже для этого специально закупить какого-нибудь там леопарда, вот, выпустить его, чтобы, так сказать, похвастать, что как-то раз леопарда на охоте убил.
Ну, да.
Даром, что это охота такая.
А леопарда из зоопарка.
Так вот, да. Так вот, вся эта убойна отправлялась тут же на пир, после чего этот пир, собственно, и происходил. Пиры были важным элементом рыцарского досуга, для их, их обязательно надо было проводить, иначе прослабешь, ну, как минимум, скупцом или бедняком, как максимум все помешанным каким-то. Надо было зазывать соседей, опять же, поддерживать с ними отношения хорошие, чтобы не конфликтовать, заключать всякие там браки. Вот для этого пиры как раз хорошо подходили. На пирах, значит, всем все рассаживались за столы по степени престижности гостей. Наиболее знатные ближе к хозяевам и выше, те, кто попроще, пониже. Всякие там приехавшие с ними сыновья и прочие обычно усаживались там отдельно где-то. И, соответственно, все должны были омыть руки, после чего вносились какие-нибудь пафосные блюда, типа вот этих, мы уже рассказывали про всяких запеченных в перьях лебедей, вот, в основном, для вида были. На самом деле подавалось жаркое, всякое жареное на вертеле или вареное в рагу с вином и пряностями, рагу своего рода, вот, которые клались на тренчеры, то есть подсушенные ломти хлеба вместо тарелок, вот, и все это потреблялось. Потом тренчеры отдавали холопам и конюхам, вот, а на стол ставили всякие фрукты, изюм, сладкие вины и меды, и, короче, десерт. Попутно всех развлекали всякие трубадуры и жонглеры. Жонглеры, внимание, это не те, кто жонглирует. Жонглером назывался специалист-массовик-затейник, который умел петь, играть музыку, всякие стихи по памяти читать, песни и тому подобное. Вот это вот жонглер в средневековом, как бы, антураже. Поэтому старались на, как бы, бродячие всякие жонглёрско-трубадурские труппы старались в этот сезон держаться поближе ко всяким замкам, рассчитывая на выгодный контракт. Соответственно, их тоже начинали заранее подыскивать, поселяли в замке, где они могли некоторое время есть, пить, дожидаючись пиру, а потом даже получить какую-нибудь премию дополнительную от гостей, ночей, так сказать. Ну, или получить по башке и быть вышвырнутыми вон, если песня кому-то не понравилась, там показалась оскорбительной или еще что-нибудь. Они просто должны были еще и всякие шутки шутить, иногда могли дошутиться. У крупных владителей были также свои собственные специалисты по развлечениям, включая в том числе и шутов. Например, у английских королей последним шутом был, по-моему, Верзила Джон, который, по-моему, Якову Первому служил, Стюарту. То есть 18 века это дожило. Шутов обижать не полагалось. Предполагалось, что они как бы дураки и ничего не понимают, поэтому как бы шутить они могли невозбранно, обычно. Хотя бывало всякое, конечно. Вот, значит, помимо пиров, также в летний сезон проводились и турниры. На турнир съезжалась тоже вся округа. Тот, кто его устраивал за свой счет, получал большой социальный вес. Вот, и там проводились состязания в разных дисциплинах. То есть то, что мы обычно понимаем по турнирам, это меле. Когда они съезжаются, значит, на конях и стараются вышибить друг друга из седла. Были пешие меле, были групповые, в том числе, турниры. То есть, когда несколько конников друг на друга, две команды едут и, значит, сшибают там друг друга. Промеж них на лошадках снуют служители с крючьями на палках и вышибленных оперативно утаскивают, пока их не затоптали в свалке. Сидят судьи из числа наиболее знатных сеньоров, а также суд-дам. Дамы принимают участие тем, что дают всякие там поощрительные призы. Вот, могут разрешить повязать какую-нибудь ленточку там на шлем или на плечо. В общем, изображает тоже там куртуазное ухаживание. На самом деле это все было чисто так, как ролевая игра. Вот, но тоже веселило народ. Ходить смотреть на турниры, в принципе, можно было всем. Кроме совсем уж бомжей, которых не пускали. А так, если место было, то, значит, можно было смотреть. Те, кто побогаче и посолиднее, разумеется, вставали в первые ряды. Вот, кто попроще и победнее, довольствовались тем, что из-за их голов там чего-то высматривали. А для тех, кто неблагородный, предполагалось несколько попроще набор развлечений, опять же сезонных. В периоды после окончания и до начала полевых работ, вне религиозных постов, проводились всякие тоже ярмарки, вот, народные гуляния, всякие там тоже выступления артистов бродячих всяких попроще, всякие ходили тоже, галимены, песни пели. Проводились, опять же, среди простонародья и горожан и свои состязания. Например, горожане сейчас состязались в стрельбе.
Угу.
И в Англии йомены из луков, в континентальной Европе из арбалетов. Привязано это все было к гильдиям. То есть, например, какая там гильдия, сборная гильдии там каких-нибудь портных, например, победила в состязаниях по стрельбе из арбалета, им вешается на гильдейскую штаб-квартиру трофей. И он весь год будет висеть, пока в следующем году кто-нибудь его не отберет. Если отберет.
Класс.
На гуляниях простонародье занималось в том числе танцами на манер наших хороводов всяких вот этих вот. То есть все, взявшись за руки, бегают, прыгают, значит, кружатся, и постепенно веку к 12-13 это проникло, между прочим, и в благородные круги. Там появилась тоже мода на танцы. Только, разумеется, чуть посложнее, чем у простонародья. Как правило, они там занимались тем, что ставились, значит, в две шеренги кавалера и дамы. И они, значит, стоя друг перед другом, дама с кавалером, на довольно большом расстоянии, по нашим меркам, чего-то там ногами отчебучивали, синхронно крутились, руками друг другу махали, там кавалер должен периодически кланяться, дама там юбкой играть, короче, в таком ключе, то есть это изображалось тоже такое, как бы, иносказательное ухаживание. Периодически они там менялись то местами, то партнерами, то все брались за руки и ходили хороводом некоторое время. В общем, такие танцы были простенькие. Но из этого потом вырастет бальная традиция. Города же стали рассадником еще одной культурной традиции – карнавалы. Когда обычно это было после Великого Поста, вот, и на, как бы, на вид напоминало всякие хождения парадом городских гильдий, наряжание во всякие странные костюмы. Это был, как бы, период, когда можно было нарушать социальные нормы. Когда можно было башмачнику одеться епископом и так далее. Избирался часто какой-нибудь шутовской карнавальный царь, вот, которого старались взять из какого-нибудь самого пропитого бомжа во всем городе. Вот, посадить его на шутовской трон, надеть ему корону какую-нибудь смешную, вот, и носить его по городу, прославляя его всяким шутливым образом. Вот, все ели, пили, пользуясь тем, что поста нету уже. Вот, нажирались хламину, для чего специально запасались алкоголем заранее. Всякие шутовские церемонии устраивали. Ну, например, одна из традиций сохранилась вплоть до 19 века, как мы можем узнать, из обращения к папе Григорию XVI в 1836 году от еврейской общины Рима. Знаешь, о чем?
О чем же?
Дело в том, что во время римского карнавала раввинов из гетто хватали, наряжали в шутовские одежды и гоняли по улицам, швыряя в них гнилые яблоки, обзывая пархатыми жидами и веселясь.
Нехорошо.
И папа римский сказал, что никаких нововведений делать не будет, так что евреев продолжили водить по улицам, швырять в них тухлыми яйцами.
Молодцы.
Милые обычаи.
Да.
Да, были. Вот. Так что, да. У нас в России, матушке, как же было? В России матушке было очень похоже, в принципе. Вот. Тоже были как бы развлечения для знати, состоявшие тоже из охоты и перов, главным образом. Охота считалась настолько важным занятием, что, например, бояре, принявшие монашеский постриг, вплоть до татаро-монгольского ига, продолжали ездить на охоты. И с трудом это удалось прекратить, как совершенно неуместное для монахов. Вот. И, соответственно, простонародье тоже проводило всевозможные гуляния. У нас они тоже зимой, когда делать все равно нечего. Вот. А зимы, так сказать, еще не взапрели. Вот. Яровые не проклюнули. Короче, в общем, делать нечего зимой. Поэтому у нас тоже были всякие вот народные гуляния. Самое известное — это масленица, выросшая, судя по всему, из еще языческой традиции Красной Горки. Когда предполагались всевозможные массовые гуляния, вот это вот «выезжу на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». В таком ключе. Где предлагалось, во-первых, всякие ярмарочные угощения жрать, у разносчиков пить горячий сбитень, вот, благо холодно и хочется чем-нибудь согреться, лазить по намазанному салом столбу, значит, чтобы достать сверху какие-нибудь сапоги висящие там условно, ну или, допустим, курицу какую-нибудь. Короче, на что деньги были, то и вешали. Проводились регулярные кулачные бои. Село на село, или если это было в городе, какая-нибудь, значит, братья каких-нибудь там условно, не знаю, мельников мукомольных против каких-нибудь там сицинобивных условных. Вот, и собирались стенка на стенку, бились кулаками, иногда без всяких правил, иногда вводились всякие ограничения, типа того, чтобы не бить под дых, вот, можно только в морду или в грудь, чтобы не зажимать в кулаках всяких медных пятаков и прочих тяжелых предметов, чтобы те, кто упал, все старались, так сказать, обходить и не топтать их ногами, а не просо, как это обычно указано. Вот. Но все равно регулярно кого-нибудь убивали до смерти, вот, или еще чего-нибудь, там выбивали на смерти мозги, или глаза там выбивали, зубы, короче, вы поняли. Были у нас и свои бои, так сказать, животных. Знаешь, какие у нас животные бились?
Какие?
Гуси.
Гуси? А они задиристые, да, эти гуси.
Бойцовый гусь у нас, да, был. Вот поэтому на гусей ставили деньги. Владельцы чемпионов гусей считались за больших, так сказать,
суперзвезд.
Авторитетов.
Ага, да.
Да. Еще популярные звери развлекательные у нас был — это медведь. Водили медведя на цепи. Значит, и, например, это мог быть ученый медведь, который, значит, изображал всякое как малые ребята горох воровали, он, значит, падает и ползком, значит, куда-то по-пластунски ползет, пляшет там под балалайку в таком ключе.
Класс.
И либо могли, устраивать битву медведя со сворой псов. Опять же, ставились деньги, кто кого разорвет в итоге. Короче, в общем,
ставки, не затеяли. Ставки на спорт, да. Продолжаются.
Ставки на спорт были уже тогда, да. Вот. Устраивались также всякие качели и прообраз карусели. То есть качели у нас были как, в смысле, из доски, положенные на бревно посередине, чтобы прыгать, значит, с обеих сторон. Так и такие, которые подвешиваются, и, значит, на доске надо стоять и качаться на веревках туда-сюда.
Угу.
Еще один вариант, когда, значит, ставился шест, на него крепкий канат наверх, и, значит, разбежавшись там по кругу, там ставились какие-нибудь бочки, ящики, чтобы они отталкивались. Надо было, значит, раскрутиться и вертеться на этой веревке. Вот, пока тебя об столб не стукнет. Типа, как бы, карусели. И считалось престижным показать свою ловкость в этом смысле. Подбирались таким образом женихи и невесты. Они все старались друг другу показывать себя, так сказать, лицом. Еще один для этого случай, тоже обычно вот в тот период, февраль, там, март, короче, перед началом сельхозработ, устраивались вечерки. Бывали они однополые, где, допустим, собирались парни и начинали устраивать всякие проказы по селу. Кому-нибудь там, не знаю, солому с крыши спереть, или, не знаю, там, кур ночью перепугать и из курятника на двор выпустить. В таком ключе. А у девиц, соответственно, гадать на женихов. Всякие там гадания по тому, какие там в бане выпадут спички там, условно. Спички не в смысле, которые зажигают. Под спичкой имеются деревянные палочки, которые использовались для разного. Лучинки, короче. А бывали боеполые, где предполагалось, что, значит, сперва девицы будут сидеть и всякое там шить, прясть и, короче, какое-то демонстрировать рукоделие от себя, что они не бездельницы, да, чем-то будут полезны в хозяйстве. Вот. А парни, соответственно, к ним подсаживались, если их сразу не отгоняли, не могли к ним подбивать клинья. Вот. Если все шло хорошо, то они уже вдвоем могли уйти, и считалось, что они гуляют, то есть как бы в процессе ухаживания, которая будет сопровождаться потом уже сватовством, это уже ближе к лету. Опять же, были всякие традиции сезонные. В городах у нас процветали всевозможные трактиры да кабаки, где все пропивались и проигрывались, вот, играя в зернь, то есть в кости, вот, проигрывали себе все. Вот, и закладывали себе сапоги, шапки и прочее, оставались ни с чем. Вот. Кроме того, у нас же в городах общественные бани были. Тоже популярное место, чтобы ходить туда коллективно и там, значит, общаться и тусоваться. В селах бани у всех были свои, и туда ходили чисто мыться самостоятельно. Вот. Такая вот была картина. Значит, к началу нового времени появились всякие новые способы развлекаться. Во-первых, в Европе к 17 веку сложился относительно современный театр. Про историю театра мы как-нибудь поговорим отдельно, это богатая тема. Но скажем так, что появился театр в нашем понимании, всякие Мольеры, да, Лопе де Вега, всякие там... Фигаро женится, укрощают строптивых, в таком духе. А также опера, где поют. И они сразу стали супер популярными. То есть даже в 19 веке, например, в Италии в операх толпился такой контингент, который мы бы там как бы не ожидали увидеть совершенно. Вот. То есть даже всякая рвань шла в оперу. Сейчас, разумеется, туда ходят в основном всякие снобствующие, вот, гордящиеся своей культурностью. Тогда было не так. Просто потому, что это сейчас мы можем из смартфона любую музыку себе включить прямо в уши. А тогда-то хрен. Вот, и приходилось ходить на оперы, где можно за 3 копейки на галерке что-то послушать. Орут-то там громко. Несмотря на то, что сохранялись многие, так сказать, предшествующие виды досуга, как для благородных, ну, например, та же самая охота не выходила из моды, в общем-то, для
никогда
богатых и по сей день.
Угу.
А, и для простого народа тоже, тоже сохранялись всякие все эти народные празднества вплоть до конца 19 века. Ну, а появились и разные новые. Благородные, как я уже сказал, могли похвастать хождением по театрам и операм и смотреть там на всяких мольеров. Драматурги стали популярными людьми. Вот, часто попадали, значит, ко двору, и короли заказывали не за большие деньги всякие пьесы. Тоже мольер, вот, пример. Кроме того, появилась, наконец, такая вещь, как бал. То есть организованное танцевальное мероприятие для богатых, на которое они все приходят, и там пляшут, что показательно, парами. Это вот развелось из средневековой той традиции, которую я вам описывал, где все стояли, притопывали и периодически водили хороводы. А почему так? Тут надо понять, что вот эти вот все ужинки и прыжки, они соответствовали, например, фехтованию той поры, которая тоже требовала уже не махаться мечами, как прежде, а ловко орудовать шпагами, рапирами всякими. Поэтому и требования, как бы, к допустимому для сурового дворянина поведению были другие теперь уже. Ему уже танцевать, демонстрировать свою утонченную ловкость было прилично. Кроме того, и как смешение этой традиции с простонародным карнавалом появилась такая вещь, как бал-маскарад. В принципе, маскарады как уличные мероприятия действовали еще с конца Средневековья. Самый знаменитый пример — это вот в Венеции, когда все там в масках расхаживали, вплоть до того, как Наполеон Венецию не разогнал. Вот. Но постепенно оно стало проникать вот в всякие бальные залы королей, вот, и богатых домов, где тоже предполагалось, что можно приходить в масках, и все там, чтобы в рамках социальной игры думали и гадали, кто это, с кем это. Вот. Тем более, что как раз к 17-18 векам адюльтер среди благородных превратился в дело настолько обыденное, вот, что в средние века бы за такое сразу голову оторвали, а тогда так смотрели сквозь пальцы. Вот. Кроме того, для богатых появилась еще такая вещь, как карты.
Карты?
Они появились позднее в средневековье в Италии как гадательный агрегат. Просьбы всем тарологам не морочить нам голову россказнями про какое-то там древнее происхождение своих напечатанных в Китае картонок. Все это было придумано итальянцами для того, чтобы в салонах гадать себе на женихов. От гадательных карт появились и более-менее современные. Только, например, вот у нас, например, пики, да, а до этого были мечи. Или у нас трефы, а до этого были палицы, например. Ты знал? Почему по-английски, допустим, этот самый трефы до сих пор зовутся клабс? Вот поэтому. Палец и есть. Соответственно, игра в карты стала захватывать благородных, и они начали понемногу проигрывать в карты огромные состояния. Для тех, кто попроще, стали тоже распространяться настольные игры. Например, домино где-то с 18 века по Европе начинает идти. Нарды тоже становятся популярными в Европе. Вот. Ну и, конечно, пьянство. Потому что к 18 веку распространяются дешевые крепкие напитки, до этого доступные в основном всяким богатым алхимикам и аптекарям. Теперь же к 18 веку был освоен дешевый джин, дешевый шнапс, виски, короче, и ром. И понеслось. Пьянство пошло такое, что в той же Англии в первой половине 18 века вводили 3 подряд джин-акта по ограничению его продажи, повышению акцизов, налогов.
Никак не могли ограничить.
Вот, и прочее. Как видно, по состоянию современной Англии, по пятницам помогло это слабо. А кроме того, если уж с пьянством разобрались, были и более здоровые развлечения. С 18 века те же англичане и французы начинают осваивать футбол. Правда, футбол этот был чрезвычайно жестким и травмоопасным, и его неоднократно запрещали в разных странах на тот момент. Народ стал в целом грамотнее, из-за чего распространилось чтение всяких там дешевых книжек про разные приключения. А также была популярна в 18-19 веках продажа листков с текстами для всяких песенок. Потому что, как я уже сказал, никаких там проигрывателей-то не было, и те, кто желал развлекаться пением, тем приходилось вот таким образом самим себя развлекать, а петь одно и то же как бы скучно. Вот они приобретали себе задешево листок с какой-нибудь популярной и модной песенкой и начинали его по кабакам распевать и таким образом, опять же, приобретать себе социальный статус. Да, так это постепенно докатилось до 19 века. Среди благородных карты превратились в, так сказать, всепожирающую страсть. Причем играли с нашей современной точки зрения всякую ерунду в основном. Вот, например, тот же этот Хлестаков в пьесе Гоголя проигрался, играя в штос, судя по всему. То же самое было в «Пиковой даме» у этого самого у Пушкина. Играя в штос, редкостно тупая. То есть там один игрок как бы загадывает карту, а потом, значит, ее начинают колоду просто по одной открывают и смотрят, как бы там попадется ли она. Попадется, хорошо, значит, не попадется, значит, не проиграл. То есть тут чисто 50 на 50, если не брать в расчет шулерство. Так что это абсолютно тупая игра, удивительно, что она вымерла. Примитивщина абсолютная. Но в нее проигрывали и семейные, вот, и прочее. Кроме того, появляются специализированные игорные заведения. Казино, в которых для, опять же, богатых придумывается специальная игра на раздевание, в некотором смысле, как рулетка.
Ух ты!
То есть колесо, разделенное на 36 секторов плюс зеро, Все, кроме Зеро, имеют также цвет. Красный или черный. Ставить можно либо на красные, либо на черные. Если угадал, то получаешь вдвойне свою ставку. Либо на любой из чисел или Зеро и получаешь 36 своих ставок обратно, если угадал. Почему так? Потому что на самом деле вариантов выпадения тут, как ни трудно понять, 37. Потому что зеро-то оно не считается, да? Вот таким образом рулетка и казино стали раздевать, так сказать, публику. И наш вот Достоевский, например, любил там проигрывать свои гонорары. По этой же причине Достоевскому уже платили меньше, чем Тургеневу с Толстым. Просто потому, что Тургенев с Толстым были богаты с имениями, а издатели знали, что Достоевского поджимают кредиторы, и его можно прожимать на самый низкий гонорар, лишь бы хоть что-нибудь платить. Такая вот с ним выходила фигня. Еще благородные начали объединяться в клубы. Опять же, у Грибоедова, может, вспомнишь, там какой-то секретнейший союз. Вот, по четвергам. Клубы особенно распространены были в Англии. То есть, предполагалось, что это как бы такое здание, в которое члены клуба имеют, соответственно, невозбранный доступ. Некоторые клубы можно было проводить с собой гостей под свою ответственность. В некоторые их можно было проводить, то есть там не дальше там первых двух комнат, условно. В клубах были свои правила. Бывали всякие экзотические клубы, типа вот, как Конан Дойл описывает, клуб молчунов, где все сидят и молча читают, играют, пырятся, ничего не говорят. Но в основном все было, конечно, попроще. Тем не менее, у клубов были свои правила. Туда не брали всех подряд. Там разрешалось играть в карты или в бильярд. Вообще, бильярд для 19, как бы 18 веке бильярд считался за такую салонную игру, великосветскую. А в 19 веке он распространился по всяким трактирам и кабакам. В результате чего вплоть до, наверное, второй половины 20 века бильярдное это было такое весьма злачное место, где всякие бандюганы тусуются, и игрался бильярд на деньги практически исключительно. Сейчас в бильярд люди ходят компанию поиграть друг против друга, так сказать, на... Чуть не сказал, на просто так. Вот. Скажем так, без ставок поиграть. То тогда в бильярдах были всякие мостаки, которые там этим пробавлялись, так сказать, делали вызов, ставили деньги, завлекали в игру, обыгрывали всякими там способами. Вот. Соответственно, бильярд из салонов ушел, но в клубах он остался. Также там было строгое правило, когда ты проиграл в клубе, сразу плати деньги. Не оставайся должным. Это, иначе, сильно уронит твой статус. Потом, например, в клубах полагалось обязательно разговаривать о членах клуба так, как будто они присутствуют. Чтобы не получалось так, что один будет другому перемывать кости всячески. Вот, и все такое прочее. Там можно было также всякие от скуки заключать пари странные, придумывать всякие странные, опять же, развлечения массовые для членов клуба, сумасбродные. Короче, джентльмены развлекались как могли. Те, кто был попроще, вместо клуба входили в пабы, и там сидели, пили, пели, играли в распространившийся дартс, в тот же самый бильярд, и в карты тоже разрешалось играть. То есть такое вот питейно-увеселительное заведение стереотипное. Не хватает только для современности еще телевизора, где показывают футбол, там всякие, и будет полная картина. Что касается театров и прочих массовых увеселительных заведений, к ним добавились, во-первых, цирки, где можно было посмотреть на всяких наездников, акробатов, фокусников и клоунов. Мы про цирк делали уже отдельный выпуск, поэтому здесь на него подробно останавливаться не будем. В театрах появилась такая разновидность, такие разновидности, как оперетты. То есть, как бы опера, да, но попроще сюжетом, без того, чтобы всех там убили в процессе, с простенькими партиями, которые, чтобы исполнить, не надо быть 100-килограммовой 50-летней тетей, каким-то легким сюжетом, вот таким, для менее взыскательной публики. А также появляется еще один интересный водевиль, который тогда играл, по сути, роль, знаете чего, вот современных ситкомов примерно. Водевиль — это простенькая такая комедия, вот, чисто для развлечения, над тупостью героев и попаданием во всякие нелепые ситуации. То есть именно поэтому Хлестаков в «Ревизоре» и говорит поначалу, что я ведь тоже всякие водевильчики. Он начал нарочно вот с такого наиболее правдоподобного произведения, которое бы он теоретически даже мог бы и сочинить, а потом его уже понесло, что и Юрия Милославского он написал, и все он написал. Значит, и кроме того, проводились, ввиду того, что 19 век – это век торжества науки, всевозможные наукообразные выступления, на которых демонстрировалось всякое шарлатанство. Ну, например, всякий медиумизм, столоверчение, показывали, призывали духов, как они там стучали всякими, выстукивали ответы, применяли всякие ущерения, типа, например, отражение стоящего за кулисой артиста, замотанного в простынь, на стекле, которое было поставлено где-то там в глубине сцены, чтобы было ощущение, что призрака увидели. В полутьме все равно ничего не разберешь. Или, например, тогда же было открыто явление гипнотизма, которое тогда еще никак не могли объяснить. Объясняли это то каким-то там животным магнетизмом, вот, то месмеризмом, то еще какой-то чепухой. И всякие шарлатаны изображали, значит, что они там кого-то гипнотизируют, магнетизируют. Значит, эти самые... тетанизируют, заставляют лежать, значит, головой и пятками на стульях. Это все были примитивные фокусы. То есть, например, для этого фокуса с негнущимся человеком, который лежит на пятками на одном краешке стула, а затылком на другом краешке стула, в смысле, на краешке другого стула, там просто такой был экзоскелет своеобразный, спрятан, который незаметной защелкой на поясе мог включаться, так сказать, в жесткое положение, там можно было лежать. Потом он отключался, и типа человек снова там пришел в себе. Публика была еще сильно неискушенной и очень любила все это. Усугубилось все это распространение фотографий, потому что публика наивно верила, что если уж глаз-то может ошибаться, то камеру-то, технику-то обмануть невозможно. Как оказалось, технику обмануть еще проще, чем он сейчас, какое видео в интернете не включишь, все какой-то контент нейросетей заманали. Уже не знаешь, чему верить. За счет того, что распространилась грамотность, а также подешевела из-за промышленного переворота бумага, подешевели же, соответственно, газеты и книги. Все стали массово покупать и читать газеты, которые из-за этого в 19 веке превращаются из серьезных и солидных изданий в массе в всякие желтушные новости про то, где там кого убили, зарезали, ограбили и так далее. А на прилавках всяких там дешевых книготорговцев и лотках даже появляются то, что вот сейчас у нас всякие детективы Дарьи Донцовой на этих обложках, а тогда это были это всякая грошовая литература, где расписывалось, как там первопроходцы в Америке снимали скальпы с индейцев. Вот, и такие вот истории примерно очень сомнительной правдоподобности. Вот, соответственно, у этих самых, у богатых появилось в целом больше времени на досуг, а у бедных в 19 веке его стало меньше, потому что индустриализация и урбанизация до всяких там 8-часовых рабочих дней, узаконенных оплачиваемых отпусков и прочего, это надо было еще дожить. Так что развлекалась в 19 веке в основном чистая публика. Это они ходили по театрам, музеям и всяким там представлениям. Они посещали скачки, которые тогда как раз вошли в моду, как еще один способ все разбазарить на них. Ездили на курорты, которые в 19 веке стали модные. Курорты разные. Во-первых, были курорты с минеральными водами, как вот у нас на Кавказ ездили пить кислосерную воду. Или там куда-нибудь еще. Были курорты, например, со всякими там в горах, где надо было дышать свежим воздухом. А были курорты морские. Причем, как бы, предполагалось там изначально не плавать, а именно дышать морским воздухом. Считалось, что это полезно для тех, кто живет в городах, где смог, чад, гарь и туберкулез всякие. Так что богатые, обрадовавшись раз появлению поездов и пароходов, принялись как раз разъезжать по всяким таким местам, чтобы отдыхать от непонятно чего. Охота к тому времени, кстати, сильно, так сказать, пожухла, потому что в 19 веке, например, среди даже дворян становится вполне приличным охотиться просто с ружьем. Всякие псовые травли постепенно отходят в прошлое, просто потому что всех, кого можно было травить, уже затравили. Сведение лесов и вообще, короче, уже все не то стало. Помимо этого, для как бы простой и не очень публики были доступны всякие массовые спортивные мероприятия попроще, типа, например, более-менее узаконенных футбола, крикета. Появились всякие вещи, типа, например, вот велосипедов, и сразу появилась идея велосипедных гонок. Для чего иногда их проводили на ипподромах, а иногда строили отдельные циклодромы. Также появился как популярный вид спорта, ну не спорта, а так просто развлечение игры для простого народа, боулинг. Опять же, боулинг и ельбаны считались за такие довольно злачные места, куда серьезные джентльмены не ходят. Ну а потом настал 20 век, когда, например, появилось кино, изначально еще и немое, но оно тут же угробило все эти водевили, отчего они просто исчезли из репертуара театров. Распространение фонографа подрубило всякие мюзик-холлы, поэтому сейчас в На концерты ходят те, кому нравится конкретный там исполнитель, или там оркестр, или еще что-нибудь, или там редкие виды музыки, а популярную музыку стали просто на пластинках продавать и транслировать по, опять же, появившемуся радио. Как только радио стало более-менее доступно для покупки в дом, оно тут же заняло примерно вот роль, как сейчас интернет, то есть в каждом, значит, доме, значит, по вечерам была картина, где, значит, стоит радиоприемник абсолютно монструозных размеров по нынешним понятиям. Перед ним, значит, в кресле сидит и курит свою трубку солидный отец семейства. Рядом шуршит по хозяйству и тоже прислушивается его, значит, супруга. А на ковре сидят, значит, дочка и сынишка и тоже слушают там чего-то по радио. Такое вещают. Радиорепродукторы тут же появились по всяким углам. Особенно в этом усердствовали всякие гитлеры. Вот, которые считали, что таким образом смогут быстро всех распропагандировать, вот, и внушить всем национал-социалистические идеи. Кроме того, распространилась такая вещь, как автомобиль. Дешевый имеется в виду. То есть в 19 веке автомобили были супердорогими. Появление всяких Фордов модели Т массового производства позволили, в общем, лицам средней руки вывести свою семью, допустим, на природу. Пикник там устроить за городом. Или, допустим, съездить на выходные на море, без того, чтобы там толкаться в поездах с кем-нибудь. Или там куда-нибудь, какие-нибудь места, куда поезда просто не ходят. За счет, опять же, укрупнившихся городов и развившейся системы массового транспорта становятся популярными те виды спорта, которые и сейчас массовые. То есть футбол, в Америке бейсбол, развившийся из попыток придумать какую-нибудь игру, которая была бы прилично для воспитанниц дамских пансионов, баскетбол. Вот, это все начало собирать целые стадионы, породило свою, так сказать, субкультуру. Ну, например, ты знал, что в США считается, что типичной стадионной едой, особенно для бейсбола, является хот-дог. И предполагается, что как бы потребление хот-догов в сидящем состоянии допустимо только исключительно, если вы смотрите матч. В всех остальных случаях хот-дог надо есть стоя. Следом появилось телевидение и звуковое кино, которое тоже сильно перевернули представление масса развлечений. То есть, вот, например, в книжке про Вилли Вонку и шоколадную фабрику там был мальчик, который, книжка 60-х годов, который помешался на телевизоре и все время сидел его смотрел. В той версии, которая с Джонни Деппом, пришлось срочно вместо телевизора ему компьютер и какое-то там программирование втулять более современное. Вот. Но тогда, да, это было частой жалобой на то, что дети, а я только в ящик пялится, больше ничего не делать. И все говорили, что вот следующее поколение вырастет тупым. Вот. Это поколение уже сменилось несколько, пока что тупым никто не стал. А телевидение также повлияло на быт, потому что этот самый быт домашний начал приспосабливаться к времени выхода всяких телепрограмм. Что привело, например, к появлению такой вещи, как TV-трей у американцев. То есть обед полуфабрикат в таком лотке с несколькими ячейками, которые требуют столько разогреть значительно в духовке, в микроволновке после Второй мировой. Вот. И таким образом как бы сидеть и и жрать. В тех же штатах распространение автомобилей и в целом такая заточенность страны под автомобилизацию порождает популярное место для того, чтобы съездить, так сказать, развлечься, всякие драйв-ины, то есть такие как бы фастфуд-кафешки, куда предлагалось подъехать на машине, взять еду быстро приготовленную и в машине даже сожрать. А также кинотеатры под открытым небом, на которые предлагалось приезжать на машине и из машины же, так сказать, смотреть все это дело. Вот. Ну и в целом, как бы, все стало значительно более демократичным, потому что несколько уменьшилась по сравнению с прошлыми временами стратификация общества. Пусть сейчас до сих пор всякие там гольфы и поло это, в общем, занятие для богатых, а также там занятие яхтингом каким-нибудь. Ты знаешь, например, что такой спорт, как виндсерфинг, появился как раз из-за этого?
Да.
Там было два мужика каких-то, один из которых мечтал, значит, заниматься серфингом, но для этого нужно жить на Гавайях, вот, где специфическая волна, специфический уклон берега, да? Как там говорил полковник Килгар, что ты понимаешь, серфинг, ты же занюханный в Нью-Джерси.
Да.
А другой хотел ходить под парусом на яхте, но опять же денег, такие развлечения у него не было. Они такие, так, минуточку, парус, серф, а давай-ка попробуем совместить, и получится, с одной стороны, на доске, но не нужно никаких Гавайев, можно хоть и в Подмосковье этим заниматься при желании, а с другой стороны, парус, вот, все, что ты хотел, и яхт никаких не надо, все дешево. И им удалось вот в послевоенный период заинтересовать там разных производителей. Сейчас виндсерфинг весьма почтенное развлечение. Кроме того, такая тема, как спорт, в смысле спортивные залы и их посещение, и поддержание себя в крепком, так сказать, подтянутом состоянии, тоже стали важной частью досуга именно с где-то середины второй половины 20 века. Вот, посмотрите на киногероев. На то, какой худенький, щупленький Хамфри Богарт и какие потом пошли что-то косяками Шварценеггеры, вот, со Сталлоне,
Сильвестр,
и прочими Халками, да. Хоганами внезапно.
Да.
Это вот как раз связано с... Да, связано вот как раз с сменой фокуса спортивного досуга, как именно вот силовые всякие виды спорта. Потом очередную метаморфозу в 20 веке претерпели танцы, как, опять же, вид массового досуга. Балы сейчас это такое увлечение для тех, кто хочет странного. Хотя я знал одного кренделя, который ездил в Вену на бал как-то раз.
Ух ты!
Учился со мной. Но он богатый.
Ну, некуда было делать деньги.
Да. Все остальные, кто хотел в 20 веке плясать, те начали ходить на танцы во всякие... Да, те все стали ходить на танцы во всякие клубы, данс-холлы специально появившиеся, из которых потом развелись дискотеки. Ну, когда, собственно, диск-жокеи появились, вот, и набралось достаточное количество пластинок, а до этого в данс-холлах играли под живую музыку. Там все плясали, отплясывали, всякие чарльстоны, танго и прочие расплодившиеся фокстроты. Все это как раз 20 век. В 19 веке за такое бы, наверное, просто убили,
да,
как за полную порнографию. Вот, и из этого, собственно, появилась современная культура ночных клубов, где все пляшут, вот, пьют пиво из пластиковых стаканов, пляшут, Вот, и слушаю какую-нибудь там заезжую рок-группу, а пока она отдыхает, просто отплясывают популярный рок какой-нибудь там. Вот так постепенно и дошли до современной эпохи, когда уже вылезли информационные технологии, появился интернет, интерактивные развлечения вроде видеоигр, а также, что интересно, второе, как бы бум настольных игр. Дело в том, что настольные игры как раз в 20 веке очень медленно и мучительно, потому что изначально, как бы на рубеже 19-го века, это было как бы такое развлечение для дядь, которые хотят играть в солдатики. Герберт Уэллс, например, увлекался. Потому что росло из всяких там штабных как бы игр, то есть не подразумевавших развлекательного контента, а подразумевавших обучение штабных офицеров тому, как там на карте какие полки куда ходят и как они там маневрировать. А вот с начала 20 века все начинает клониться именно к массовому маркету и к появлению таких игр, которые должны были покупаться простыми людьми, не Гербертом Уэллсом, а обычными. И они должны были за столом сидеть играть. В 1935 году Чарльз Дерроу свою эту монополию запускает. Ее срочно выкупают Паркеры. Поэтому сейчас многие думают, что это как раз паркеровские дебки. Нет, это был Дерроу. Несмотря на то, что с этой точки зрения монополия — это отстойная игра. Абсолютно. Ну, потому что она слишком рандомная, в ней ты ничего не решаешь. Кто вырвался вперед, тот молодец. Оранжевый сектор, по-моему, математически тупо самый выгодный. Вот. Ну, короче, это хреновая игра, но тогда это было прямо «а-а-а». И народ заиграл так, что на весь 20 век хватило. Я помню, что я впервые с ней познакомился в советском разрезе. У нас был менеджер такой, который предлагал вместо всяких улиц в Нью-Йорке приватизировать рынок «Динамо» и прочее, фабрику «Большевичка».
Да.
Кроме шуток.
Класс.
Да. И старшие ребята в деревне играли. Называлась «Экономическая игра».
Это кто? Егор Гайдар был автор? Хотелось бы знать.
Да, видимо. Видимо, да. Так. Угу. Есть куча всяких странных вариаций на тему. Но, в общем, факт то, что с монополией все это начало понемножку раскачиваться. Потом была, правда, Вторая мировая, было не до игр, но где-то с конца 50-х, начала 60-х активизируется издательство Avalon Hill, небезызвестное, которое сначала Wargame выпускает про всякие там битвы при Геттисберге. Почин подхватывают разные их конкуренты, в том числе про средневековые битвы рыцарей. И вот они в 70-м году наталкивают покойника Гэри Гайгекса на то, чтобы разнообразить процесс, добавив туда и всяких волшебников с фаерболами. А от этого уже было недалеко до первых правил Dungeons and Dragons, которые были чисто боевыми. Вот. Потом в 77-м Advanced Dungeons and Dragons, где уже появляются всякие как бы ролевые разговоры. Паладины всякие с друидами. Вот. Ну и в том же году выходит первый номер журнала White Dwarf.
Угу. Небезызвестного.
Который и по сей день, да, прекрасно себя чувствует. И посвящен как раз настольным играм. Да. А еще через год открываются Games Workshop. Ну и, как известно, понеслось. Угу. На перегонки то про фэнтези, вот, то про роботов в мире, значит, Battletech, то карточные начинаются игры, то всякие эти про мир тьмы с вампирами и оборотнями. Ну и к 90-м заодно заполняется и ниша для тех, кто не настолько хардкорный. Появляются, как сложившиеся явления, еврогейм и амиритрэш. Ну то есть еврогейм — это вот как раз из середины 20 века растущие серьезные такие игры про всякие там Каркасоны и колонизации всяких земель. Вот, теоретически. А миритрэш с более простыми и веселенькими правилами, кучей всякого инвентаря и настолки. И им не мешает даже то, что в 90-е на сцену выходят видеоигры. Хотя отдельные дураки считали, что все, настолком кирдык.
Да.
Сейчас вот видеоигры же они как бы новее, они лучше.
Всех сделают.
А на самом деле, да, мы видим, что в 21 веке, вот, как часть, которую мы прожили, помимо бума видеоигр, наблюдается еще и параллельный, и конца и края не видно, бум настольных игр. Вот, который, по-моему, только и растет. В связи с тем, что из-за того, что все расселись по компьютерам, вот, и интернетам и сидят, у населения появился спрос на то, чтобы был повод вживую собраться за как бы одним столом и поиграть во что-нибудь такое, что купить надо только кому-то одному, а все остальные могут просто прийти и играть. Не как с видеоиграми, где надо каждому по компу за 150 тысяч. И там батон. Ну и, наконец, творческий аспект, да, вот Аурлиен просто собирается, как коллекционер, а многие другие красят. Про настолки мы как-нибудь еще поговорим отдельно. Вот опять же про еврогейм и миритрэш, а также про наиболее замечательные, с нашей точки зрения, настолки за последние лет 50 где-то. Мы имеем в виду именно настолки, которые настолки, то есть не драконов с подземельями, оставим их в покое. Мы имеем в виду такие камерные настолки. Так что про них поговорим. Ну а пока, так сказать, досуг мы осветили, пора и сами на досуг.
Да, да. И на этой позитивной ноте
будем
заканчивать на сегодня и пересекать в после шоу, где я буду рассказывать про то, какие впечатления у шведа от Твери. Будет интересно. Если вы вдруг не подписаны на наш спонсор или Patreon, приходите, подписывайтесь. Будет очень-очень интересно. Если вы слышали какие-то странности в этом выпуске, например, Домнин что-то задавал какой-то вопрос, а я не отвечал, это не потому, что я его не услышал, а это потому, что интернет здесь практически не работает. И таких вот впечатлений у меня сейчас будет тут целый вагон.
Домнин был к этому готов, поэтому он...
Да, вопросы не задавал.
Сразу вопросы воспринимал как риторические и продолжал дальше.
Ну да, тут на самом деле с интернетом реально шляпа. В Москве было гораздо лучше. Тоже не идеально, но гораздо лучше. В общем, да, впечатлений, повторюсь, целый вагон.
Ну ничего, сейчас завтра приедет.
Да-да-да, сейчас я расскажу вам. Вот, а завтра лично Домнину еще там тоже по секрету разные интересные вещи сообщим. Вот, мы с Домнином завтра собираемся в Золочное место. Есть утку по-пекински, возможно, даже, но это не точно. Да, ну что же, как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе я сподобился получить все-таки с помощью трехбуквенного метода список людей, которые у нас на Патреоне доступны как подписчики, точнее, которые подписались на нас на Патреоне, которых мы благодарим особенно. Как и обычно, благодарим мы Аделя Сачкова, Алекса Лепкала, Биль Фигорыча, Дмитрия Котловского, Андрея... А вот сейчас я буду очень страдать. Маскацельникау. Андрей, ты, наверное, у нас из Молдавии. Очень сильно подозреваем, что с такой фамилией ты молдаванин. Дай нам знать, как правильно произносится твоя фамилия, потому что по-английски очень сложно прочитать, она длинная и очень-очень сложная. А также Камрадов с никами Acid Burn, Дэвид Фрост, Берцау, Или Берзау. Понти Пират, Олег ВВ, Виткус, Степанчик. Ну и, конечно же, не забываем нашего дорогого Нобу. Спасибо тебе, Нобу, за то, что ты остаешься с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Приходите и туда, пока это все не запретили. Там тоже интересно. Ну и на сегодня мы будем закругляться и перемещаться в послешоу. Мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что вы слушали 632-й выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.